Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У меня гость, которого вы знаете, но тем не менее я его представлю. Это Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Андрей Петрович.
Ну и наши слушатели.
И наши слушатели, безусловно.
Конечно.
Просто наши слушатели вас не видят, а я-то вижу.
И я вас вижу.
И поэтому чрезвычайно рад нашей новой встрече.
И я тоже. Я же вас пригласил, поэтому вот. Мы по именам будем, да, Дмитрий, Андрей, да, чтобы не путаться.
Как вам угодно.
А вам?
Давайте по имени-отчеству.
По имени-отчеству?
Конечно.
Дмитрий Альбертович, Андрей
Петрович. Андрей
Петрович, да. Ну, очень хорошо. Итак, Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, писатель. С февраля 22 года возглавил Общероссийский общественный благотворительный фонд, Российский детский фонд. Председатель же является Общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Стал финалистом литературной премии «Ясная поляна» в 21 году за свой великолепный роман «Звезда и крест» в номинации «Современная русская проза». Ну, кроме всего прочего, он автор нескольких литературных произведений, проза, одна из которых переведена на испанский язык, издана в Колумбии. Я знаю, что сейчас вас пригласили на Кубу в качестве гостя и участника ярмарки книжной, да, где вот как раз вот эта книга, наверное, переведенная и будет предложено читателю, да?
Да, надо понимать, что на Кубе выпускник – это чрезвычайно трудное и тяжелое дело, и книга издана в Колумбии. Еще отдельное дело – довести из Колумбии на Кубу.
Вы знаете очень хорошо испанский язык, потому что вы обучались там, да, вы на Кубе,
да,
по-моему,
жил,
да?
Жил там.
Вот, так что вы прилетите, в общем-то, на свою родину своей юности, скажем так. В разное время были написаны вами, то есть сценарии, документальные фильмы для разных программ, в том числе и иностранных, присвоено звание «Заслуженный журналист России», отмечена ваша работа почетной грамотой президента, вы лауреат премии в области экстремальной журналистики, это еще в 2012 году было, и лауреат «Золотая полка российской журналистики», «Золотая полка», ну, она такая, «Союз журналистов России» 2015 года. Лауреат Всероссийского конкурса средств массовой информации «Патриот России» в 2018 году и премии Герцена в 2019. Вы являетесь сыном писателя, известного государственного и общественного деятеля Альберта Лиханова, и ваша мама была первым диктором Кировского телевидения Лилия Лиханова. Вообще, сказать, вы происходите из семьи общественных деятелей, писателей, вообще деятелей средств массовой информации, ну, я имею в виду вашу маму, и сами, в общем, посвятили этому свою жизнь творческую. Так, это правильно?
Ну, не всю жизнь, большую часть, скажем так.
Ну, большую часть, но тем не менее. Что вы окончили? Университет, наверное, журфак?
Я окончил факультет журналистики МГУ, международное отделение, факультет журналистики
вот
МГУ.
Вот как раз испанский язык вот оттуда.
Да, на последнем курсе международников отправляли в разные страны для того, чтобы они подтянули свой язык. И нам повезло больше всех, потому что отправляли в соцстраны. Это было ГДР, Венгрия, Чехословакия, Монголия. А нас отправили на Кубу. Закинули в Америку. И
в Центральную?
В Центральную Америку. И я ничуть не пожалел. Хотя в начале этой поездки была некая такая ностальгия, что вот я уехал, оторвался надолго от дома. Но, а потом я просто, ну, как вам сказать, я был настолько влюблен в это место благословенное, что, в общем, и даже в некоторых своих литературных произведениях часто вспоминаю ее. Эту страну.
Ну, эта страна, конечно, мне не приходилось в ней бывать, но очень много моих друзей там и учились, и часто бывали, и даже в последнее время это не только наши с вами коллеги-журналисты и писатели, а это еще и актеры, и режиссеры, это люди, с которым я, мнению которых я очень доверяю, потому что знаю этих людей хорошо. И они говорили, что... Ну, это особая страна. То есть, если ты живешь, скажем... в хорошем отеле, в гостинице, то ты не замечаешь разницы между тем, как если бы ты жил в какой-нибудь очень развитой стране, где все есть. Там все предоставлено вам, как гостю этого отеля, там 4, там 5 звезд, и, словом, все в порядке. Но стоит только перешагнуть границу этого отеля и попасть туда, где живут обычные граждане этой страны, граждане Кубы, кубинцы, то ты можешь увидеть самые разные картинки и, в общем-то, нищету, бедность. Это так?
Мы жили в районе Мирамар. Это такой респектабельный район, где находится посольство различных государств, в том числе российское посольство, советское в то время. Мы жили в отдельном особняке с патио. Нас было там человек 15, наверное, 20 молодых людей, мальчишек. И, в общем, мы себя чувствовали неплохо, нас кормили, там все хорошо. Но в отличие от большинства своих сокурсников, я работал в кубинском издании и дружил с кубинцами такими очень разных социальных прослоек. И у меня девушка, за которой я ухаживал в то время, кубинская, она вообще жила рядом с кладбищем в бараках, куда выселяли семьи тех людей, которые, у которых родственники уехали в Майами. А у нее муж уехал в Майами. И они были такие не очень, так сказать, признанные. Вот она жила в бараке с матерью, с ребенком. А преподаватель мой тоже жил в малюсенькой-малюсенькой квартире. Это даже не квартира, это часть дома, там кухня этого одного дома, метров 7-8. Он был профессором факультета филологии Гаванского университета. У него была зарплата $20. И я часто просиживал у него, и мы не замечали вот этой тесноты, потому что мы говорили о Картасаре, о Маркесе, о латиноамериканской литературе, о политике, о роли, например, масонов в кубинской революции и Хосе Марти. И границы этой малюсенькой комнатки раздвигались до пространств совершенно необычайных.
А какова была роль масонов? Вот я это мне не приходилось слышать.
Дело в том, что фактически вся кубинская революция, первое освобождение от испанцев, она была, происходила при помощи масонов. И Хосе Марти был масоном, и Антонио Масео был масоном.
Фидель
не был масоном. Он учился в иезуитской школе, но в масонстве замечен не был. Но он их не тронул. Вот что удивительно. Когда произошла революция 59-го года, то масонская ложа Гаваны, она была оставлена, и она существует по сей день. И я в прошлом, в 19-м году туда сходил. И с удивлением узнал, что на Кубе на сегодняшний день 27 тысяч масонов.
Это в каком году вы там были?
В 19-м.
То есть, это не в прошлом году, это в 19-м.
Ну, 19, но это до пандемии это
до
было.
До пандемии, да.
Это все существует, огромный особняк, не особняк, а башня.
Ну, такой же,
старой Гаване.
Такой же в Париже, так сказать.
С шаром и с циркулем.
Да, все то же самое, в Париже такая же. Такое же сооружение, вдоль которого не ходят люди практически.
Но это социалистическая страна.
А Че Гевара?
Что Че Гевара?
Он был масон?
Я думаю, что нет.
Нет. То есть те революционеры, которые делали практическую, скажем так, мы ее называем революцию, да, ну так оно и есть, переворот, захват власти там, они к масонам не имели прямого отношения, но они теоретически как бы основывали теорию, у них все-таки была, так сказать, выдвинута ими, предложена именно масонами. Так понимаю?
Меня поразило, что это существует и работает, масонская ложа на Кубе.
Что она влиятельна?
Она влиятельна, она... В каждой провинции есть свое отделение. Огромное количество людей, вот я уже сказал, 27 тысяч членов этой организации.
Совершенно. Мне было бы очень интересно, если бы вы понаблюдали это вот в эту вашу предстоящую поездку. Я знаю, что она сейчас в начале февраля состоится, да? И возвращаетесь вы, так сказать, там, в конце февраля, чтобы вы потом мы с вами увиделись бы, и вы бы... Убедились в том, что она продолжает работать,
она,
или нет?
Нет, она продолжает, безусловно, работать. И я спрашивал, какая корреляция между членом масонской ложи и членом коммунистической партии Кубы. Никаких запретов нет, пожалуйста, можешь.
То есть ты можешь и там, и там стоять,
да?
И в ложе быть, и быть членом партии,
да? Да.
А что сейчас, по слухам, вы, наверное, с кем-то переписываетесь, вы, наверное, с кем-то общаетесь, прежде чем мы сейчас туда поехали, может быть, какие-то просьбы с их стороны есть. Что сейчас происходит на Кубе? Они стали лучше или хуже жить?
Ну, смотрите, я первый раз там был, приехал осенью 82-го года. Это было... Страшно сказать, сколько лет назад. Тогда меня это поразило, этот город, эта страна, и эти люди, совершенно открытые, как дети. И с каждым разом, с каждым моим новой поездкой на Кубу, я видел, что, к сожалению, становится хуже. Вот последний раз, в том же 19-м году, я видел некие изменения, хотя они вроде бы как там, с точки зрения монетарной политики правильные, но с точки зрения жизни людей, безусловно, ситуация становится хуже. Я имею в виду бытовую составляющую жизни, такую очень простую, там, купить какие-то простые вещи достаточно сложно, в том числе и продукты. Ну, как и прежде, существуют эти карточки, но карточки позволяют брать бесплатно, фактически бесплатно, какие-то необходимые продукты. Вместе с тем, конечно же, остаются главные достижения революции. Это бесплатное образование, бесплатная медицина. Кстати говоря, самое лучшее не только на Кубе там, или в Центральной Америке, а вообще в мире, потому что, например, канадцы едут на Кубу лечить зубы. Казалось бы, в Канаде.
Дешевле.
Дешевле и хорошо, и даже лучше. Где они уж там берут эти все пломбировочные материалы, я не знаю.
И технику все это.
Ну, технику достают, да, все это есть, действительно. Вы знаете, я разговаривал с простыми обывателями кубинскими по поводу ситуации, например, в медицине. Если человек болеет, он попадает в больницу, то вне зависимости от его, так сказать, статуса, будь он там член компартии, там, депутат местного муниципального образования или просто обычный бездомный даже человек или там продавец сигар на улице, у них у всех будут одинаковые условия. Врачи ходят по домам, меряют давление, спрашивают, как вы себя чувствуете у стариков, у тех, кто стоит на учете. Каждому человеку, попавшему в больницу, представлено то ли две, то ли три медсестры постоянно. Понимаете? Вот деньги... куда идут от продажи сахарного тростника, на то, чтобы...
То есть изоляционная политика, которая влияет так на их экономику, она вот это как раз не поразила.
Я считаю, что это важнейшее достижение кубинской революции.
Ну, вот, несомненно, социальное. Это вообще достижение для человечества, потому что, ну, надо сказать, что если бы у кубинцев были больше достаток, то они могли бы и платить за учебу, и это было бы введено, и платить и за врачей, и были бы платные поликлиники, как у нас, и прочее, прочее, не только у нас. Но с их доходами какие там платные, за что... Из чего платить? Сами говорили, $20 у профессора.
Конечно.
Как он может заплатить за лечение, когда ему там не хватает на хлеб вообще, понимаете? Но это все это понятно. На маис, на их. Вот. Там маис, да? Я сказал хлеб, там маис, да?
Хлеб тоже есть.
Маисовые лепешки.
Лепешки из пшеницы есть.
Да. А вот я знаю, что вы совсем недавно получили то ли премию, то ли какую-то... Отмечена была ваша литературная работа здесь, в Москве. А что это было? Это было где-то недели две назад.
Это называется... У нее несколько пафосное название. Это называется «Имперская премия», что-то, или какая-то литературная премия имени Эдуарда Володина. Она выдается... Союзом писателей России раз в год. И я был, честно говоря, удивлен, потому что я не подавался, не просил ее. Ну вот, ее тут мне дали.
Вы стали лауреатом этой премии?
Да, да, да.
Это единственный лауреат там, да? Это только вот.
Нет, нет, там несколько лауреатов, но в разных номинациях. Мне дали за, вот опять же, за книгу «Звезда и крест».
Угу. Она не сопровождается какими-то финансовыми
обращениями? Нет,
нет, она просто идет сама премия, вот, как награда, да?
И там все. Медаль такая даже.
Понятно, да. Ну что ж, я поздравляю вас.
Спасибо.
И книга ваша замечательная, и она этого заслуживает. Но сегодня мы будем говорить вот в этой части беседы и в следующей части, если мы не найдем еще какую-нибудь тему, которая просто не попадет нам по дороге, мы будем говорить все-таки о литературе, о которой вот я сейчас уже начал говорить, но и прежде всего о детской. Это еще и потому, что вы возглавляете вот фонд, в котором слово «детское» присутствует. Вот мы с вами, вы и я, из того очень счастливого поколения, которое выросло на великолепных книгах великих детских писателей, многие из которых прославились, кстати, большими романами для зрелого поколения. Но они же и создавали шедевры, буквально шедевры для детей. и юношеством. Трудно разделить, где заканчивается детство, где начинается юношество. Иногда у многих юношество не заканчивается. Вот, юноша вдруг становится стариком, и такое тоже бывает. Всех не перечислишь этих писателей, но это и Катаев, и Алексей Толстой, и Рыбаков, и Волков. Это и целый перечень иностранных авторов, ну, создавших просто великолепные произведения, переведенные или адаптированные, такое тоже бывало, для советского, ну, в те годы называлось советского юного читателя и, надо сказать, их родителей. Кто не помнит «Алису в стране чудес»? Вы помните?
Конечно, помню.
«Винни-Пуха»?
Ну, меньше.
А «Пеппи длинный чулок»?
О, естественно, «Пеппи» мне очень нравился.
А «Приключения поискового мальчика» Томика, это 8 или даже 10 или 9 книг путешествий этого мальчика по свету, просто великолепная вещь.
Я даже помню, что я читал это в городе Кирове.
Вот так.
Да.
Мне мама приносила вот эти тома из библиотеки иностранной литературы, в которой она работала, там была их распродажа. Ну, не знаю, раз, наверное, 8-10 я их читал. Том Сойера, Гекльберри Финн, «Приключения».
Естественно.
Да, естественно. Среди наших советских книг «Шел по городу волшебник», да, автор Юрий Томин, это вот «Волшебные спички», может быть, вы не читали, я читал раз 5, наверное, в своем детстве, может, и больше. «Кортик, бронзовая птица» Рыбакова, да, ну, вот просто классика. «РВС», «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Чуки Гек», «Тимурова команда», «А мальчишек и мальчишеток» вообще во всех вариантах. И еще многие-многие замечательные книги Аркадия Гайдара о мальчишках и девчонках, и их родителях, да? И читалось это, между прочим, только детьми. Это и сейчас. Вот возьмешь, раскроешь и будешь читать. Вот мы счастливые люди были. О соседях, противниках, друзьях, героях и врагах. Ваш отец, хоть... Ну, по вашим словам, вы мне это говорили, не любил, когда его называли детским писателем, он не считал себя детским писателем. Тем не менее, написал книги, предназначенные как раз юношам и о юношах, о их жизнях. Я читал эти книги, о их мечтах, их проблемах, их неудачах порой, о их ошибках, которые свойственны этой паре жизни. А что сейчас, на ваш взгляд, происходит на этой, ну, благороднейшей литературной ниве? Это вопрос к вам, я повторяю, как писателю и как председателю Фонда защиты детей.
Ой, Андрей Петрович, вопрос сложный, да вы и сами видите, что происходит не только в детской, а вообще в нашей отечественной литературе. Вот возьмите последний тренд о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ведь там были запрещены прежде всего книжки, которые адресованы как раз юношеству. И на них, на этих юношей, молодых юношей и девушек рассчитано теперь не доброе слово, а слово, которое может человека изменить в худшую сторону. И, к сожалению, это тренд всей нашей, боюсь, литературы в последнее время. Я помню, несколько лет назад с Альбертом Анатольевичем был на франкфуртской книжной ярмарке, нас пригласили. Были представлены его книги, достаточно большой стенд. Но вместе с тем я отошел чуть-чуть сбоку, и там находилась книжка. Я сейчас уже не вспомню этого автора. Некая дама со своей книжкой. Название примерно такое, что семьи бывают разные. И вот про разные семьи там написано очень живенько. Этот проект был, курировался Улицкой. И...
Кстати, замечательной писательницей.
Да,
на мой вкус.
Да, я понимаю, да. Но, понимаете, это ведь уже не литература, это уже политика.
Продвигать... Ну, знаете, я бы с вами тут... Не то, что поспорил, я бы тут ставил такую, сказать, свои 5 копеек в эту вашу фразу. А 5 копеек они такие. Видите ли, в чем дело? Литература для детей – это всегда политика. Потому что, прежде всего, это идеология, нравственность, мораль. А политика, так или иначе, если она не основана на нравственности, если она не основана на морали, если она не воспитывает в определенном направлении, если литература такая, то и политика соответствует ей, то тогда мы можем говорить о том, что мы имеем дело всегда с, ну, с политическим произведением, даже если это маленький рассказик. Он ведет в определенную сторону, он воспитывает. Вот поэтому я считаю, что политика, литература – это очень близкие родственники.
Я с вами даже спорить не буду, я совершенно согласен. Вопрос в том, что это за обучение, что это за политика, в которую, которой обучают грядущее поколение. Мне сложно представить, чтобы, скажем, Агния Львовна Барто в своих замечательных произведениях или даже переводы Маршака с английских поэтов, да, они же не выбирали всякую, так сказать, в качестве тем некие эпатажные темы, которые могли бы детей не воспитать, а наоборот их, ну, скажем так, нравственно унизить. Они же этого не делали, хотя прекрасно все понимали, что они все эти человеческие пороки прекрасно понимали и осознавали. Но они же не учили этому детей. Так что, вы знаете, вот эта вседозволенность и ложно понятая демократия, это, в общем, путь никуда, и поэтому считаю, что...
Ну, то есть вот это вот, родитель номер один, родитель номер два, да?
Ну,
вот
я имею в виду не только это, понимаете? Ну, есть ряд произведений авторов последних, скажем, 20 лет, которые не писали об этом, но учили детей, ну, другому, там, скажем.
Скажите.
Пошли бабушку с ее советами подальше. Ты сам лучше всех, ты сам знаешь, что тебе делать. Это не то, чем нужно. И не...
Вообще, это твои уши, а не бабушки.
И не бабушки.
Ты можешь их отморозить, где хочешь, когда хочешь, да?
И это тоже.
Вот знаете, у нас осталось полминуты.
Тогда, может быть, мы это перенесем.
Нет.
Если... А я не успею за полминуты.
А за полминуты не успеете, тогда я вас напомню о том, с кем я разговариваю сейчас, и напомню тему, и скажу, что мы эту тему не просто продолжим, мы ее просто, ну, всю просто прямо порвем на куски вот в следующие полчаса, ладно?
Давайте.
Потому что меня это очень волнует. Я когда-то пытался писать детскую книжку одну, никогда не выходил. Моим собеседником является Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист и писатель. Мы встретимся с ним после новостей и очень небольшой рекламы.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Представлю нашего гостя еще раз. Это Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, писатель и глава Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», а также председатель Общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Надеюсь, я не запутался по этому поводу. Мы начали говорить вот в конце первого получаса о детской литературе. И вы обещали привести какой-то пример, который вы побоялись, что не уложитесь до конца вот, окончания первого часа. А вот сейчас вы уложитесь.
Это не совсем литература, это политика в отношении детей. Вот я вам хочу сказать, что в Китайской Народной Республике, которую я очень люблю, в деревнях очень часто, практически во всех деревнях Китая, утро начинается с того, что по радио, местное радио, стоит динамик, и все деревни слышат. Они читают философемы Конфуция в очень доступном изложении. Да. Например, это обращено ко всем людям, но прежде всего, конечно, к детям. Говори правду, не обманывай близких, слушайся старших. Вот такие вещи... можно было бы у нас назвать их христианскими истинами, но это конфуцианские истины, которые они очень просто и каждый день вещают по радио. Вот чтобы это у людей просто на подсознание закрепились эти вещи. Кажется, нафига они это делают, да? Но есть, я уверен, что в этом есть большой идеологический смысл. Вот людям закрепить в их уме, что это что хорошо, а что плохо. Это делают обычно должны делать дети, в смысле родители в раннем возрасте для детей. Но происходит так часто, что, достигнув подросткового возраста, дети об этом забывают, либо под другим влиянием это из них выходит начисто. И уже другие истины считаются для них важными. Хотя, в общем, то, что им внушают родители в самом раннем детстве, это истины, которые должны каждого ну, не скажу интеллигентного, просто человека сопровождать всю его жизнь.
Вы знаете, если вот писатель берет и вот так же просто, как вот перефразирование Конфуция, потому что у него более сложные мысли, они просто упрощены для обычных слушателей в такой, может быть, не всегда грамотной деревне, где вот в китайской, может быть так, хотя я не могу судить об этом, тем не менее. Это понятно, почему они так упрощены. Но если вот вы возьмете и напишите книгу, будете вот эти вот мысли вот так вот подряд излагать, я думаю, что 2-3 странички кто-то еще одолеет, потом заснет. Потом вообще откинет эту книгу в сторону и скажет, да плевать я хотел на его мысли, хотя он их выдает за Конфуция. А все очень просто. Литература, о которой мы говорим, она, может быть, одну из этих мыслей вкладывает в идею и доказывает на примере, который эта литература эксплуатирует, в данном случае, в хорошем смысле этого слова, эксплуатирует этот пример, то есть она развивает события, и с точки зрения, скажем, и литературной ценности, и сюжетной, и так далее, то она добьется большего. Вот, а еще большего добивается, когда вот это вот произведение, вот мы с вами перечисляли в первой части очень много произведений, которые, вот, которые мы с удовольствием и иностранных, и наших читали в детстве, мы счастливого поколения, они были экранизированы. Сейчас и с экранизацией ничего не получается. Помните «Буратино»? «Приключения Буратино» великолепны совершенно. И я сейчас даже и не могу вспомнить все эти вещи, и даже и то вот про спички, про эти, и, так сказать, там, волшебные и так далее, все это было. Корти, бронзовая птица, все это экранизировалось по нескольку раз. Великолепно делалось. И «Волшебник изумрудного города» делался. Ну, правда, мультфильм. И прочее. Ну, все это делалось, все это смотрелось. И это тут же и читалось. Что вы скажете по этому поводу? Вот что важнее, книга для ребенка? Сейчас книга вообще, это не у всех детей в руках при наших электронных возможностях. Или то, что не видно на экране?
Книга ведь, вы прекрасно знаете это, что книга и музыка – это два вида искусства, которые позволяют человеку самостоятельно мыслить и включают те участки мозга, которые отвечает за фантазию и за такое абстрактное мышление. В отличие от кино, скажем, или картин, или чего-то такого изобразительного искусства, там, танца или спектакля. Там есть режиссер, который тебя подготовил и вложил. А тут ты представляешь себе этого Буратино сам. Он описан, конечно, но все равно каждый человек видит это по-своему. Поэтому книга, она, безусловно, в отличие от других видов искусства, включает в работу и другие участки мозга, что, безусловно, самое важное в этом. И музыка тоже. Поэтому, конечно, я и как писатель, и как человек, который думает об этом, предпочитаю книгу. Что касается кино, все равно кино существует, и без него нам никуда не деться.
Но ведь кино, я не случайно сказал, да, оно адресует... Вот ребенок не читал книги, но кино вдруг адресует его обратно к книге, потому что он видит кино, и вдруг видит название книжки, и ему родители говорят, а ты почитай, это еще интереснее.
К сожалению, вы знаете, я помню, что лет 5 назад еще читало примерно 40% населения России, а теперь, я думаю, того меньше, потому что все новое поколение людей вырастают без этого счастья, без чтения книг. Еще помните, покойный академик Капица говорил о том, что люди, которые не читают, ими гораздо легче управлять. А мой любимый...
Я был с ним, кстати, знаком хорошо.
Вот, а я, к сожалению, нет. А мой любимый Андрей Сергеевич Кончаловский своему сыну говорил, что ты смотри, настанет время, когда люди, которые читают, будут управлять теми, которые не читают. Это тоже правда. Поэтому, возвращаясь к кино и к такому визуальному искусству, я хочу сказать, что... Ну вот смотрите, сейчас все начали смотреть, показали, сделали этого Чебурашку. Я не видел этот фильм. Я о нем не сужу, но как мне рассказывали и как я могу себе представить. К сожалению, акцент в художественном кино делается не на актеров, не на чувства, а на визуальные эффекты. Что-то там вспыхнуло, взорвалось, мохнатый человечек говорит человеческим голосом и ходит как человек. На технологию, но не на душу. Вот тот же. Вот посмотрите все наши фильмы, либо пошлятина, на современные фильмы, я имею в виду художественные, либо пошлятина, либо стремление быть похожими на голливудские фильмы, что ввиду отсутствия или малого количества денег получается не как в Голливуде, а гораздо хуже. Есть несколько фильмов, действительно достойных, про космос, про хоккеистов, и они сделаны как раз не на технологиях, а на таких, на переживаниях, за людских переживаниях. Вот что самое важное.
Вы знаете, я своего внука, ему 8 лет, мы его отвели с женой, мы его отвели на Чебурашку.
Угу.
Кстати,
и что он сказал?
В кинотеатр «Клуб Ильдара Рязанова».
Угу.
Вот. Он, ну, в общем-то, не имеет большой практики просмотра такого рода фильмов, потому что вообще он, так сказать, любит больше заниматься, там, не знаю, компьютером, гаджетами, как он говорит. Но, тем не менее, он посмотрел этот фильм, ну, он несколько раз бывал в этом же кинотеатре, и я его через несколько дней спросил, о чем кино. Он мне очень подробно рассказал, о чем кино, и, кроме всего прочего, он сделал выводы из него. И выводы мне понравились. Тогда я ему предложил посмотреть мультфильм про Чебурашку и крокодила Гена. Он его стал смотреть, и ему не понравилось. Вот разные поколения. А мы выросли на том мультфильме.
Ну,
и конечно. Вообще мы выросли на тех мультфильмах, которые, сценарии, которые писали великие писатели детские, в том числе.
И рисовали великие художники.
И рисовали великие художники, которых теперь нет, которых нет рядом с нами. И они только в нашей памяти остались. И если они сумели нас воспитать, то уж такие мы получились. Так вот, чего не хватает нынешнему поколению детей? Именно детей, а не взрослых. И с точки зрения литературы, и с точки зрения искусства, которое они могли бы потреблять или создавать, или учиться которому в будущем. Разумеется, не сейчас.
Это вопрос.
Это, конечно, вопрос. Это вообще вопрос не только к вам, это вопрос ко всем.
Да.
Это вопрос к человечеству вообще-то. Ну, я не ожидаю ответа от человечества, а от вас жду.
Андрей Петрович, полагаю, что любому ребенку жизнь моя, она мне это несколько раз уже доказывала всячески. Требуется самое важное. Ему требуется любовь его близких. И даже если это любовь на какой-то заброшенной русской станции в Иркутской области, в домике смотрителя дорожного, где нету ни кинотеатров, ни богатых школ, ничего нету. А есть только мама, которая гробит свою жизнь на этой железнодорожной станции, но пытается своему чаду внушить какие-то нравственные истины и своим собственным примером показывает ему нравственность человеческого бытия, то вот это самое важное. Это то, что закладывается и будет в человеке всю его жизнь, и даже несмотря на те школы и университеты, с которыми он столкнется в будущем, все равно он будет помниться всегда. И вы, и я прекрасно помним, что наше детство – это было самое прекрасное время нашей жизни, правда?
Гораздо лучше, нам не повезло просто.
Гораздо лучше, чем сейчас. И не потому, что был социализм, а потому что…
Нет, не в этом дело.
Потому что мама была молодая.
Было больше добра.
Был папа молодой, были веселые.
Да, зло как-то до нас касалось как-то через какие-то ретроспективные воспоминания там, родителей, бабушек, дедушек, о войне, там, о том, что происходило. Но нас в детстве это напрямую не коснулось.
Не было разве тогда жути, которая сейчас есть? Не было убийств, каких-то насилий в обществе? Все это было. Было трудно жить, и это тоже было. Жили люди, в общем, в таких жилищных условиях очень стесненных. Ну, в основном-то.
В основном, да, вы правы.
Вот. Все начинали, помните, мы начинали с бараков.
Да, кто-то начинал с бараков. Да.
Вот, но все равно это было самое прекрасное время. Вот у меня товарищ жил в бараке, я к нему ходил в гости. И это ничего не замечалось. Это был фон какой-то, понимаете? Это не было главным. Главным была дружба, помощь. Вот нас чему учили, так как и
тепло
вас тоже.
Тепло какое-то, да.
И вот думаю, что любовь, дружба, любовь. Вот это те вещи, которым надо детей обучать и как-то внушать им. Я старался, насколько это возможно, сыну моему уже 35 лет, не знаю. Мне кажется, он нормальный парень вырос, а уж там люди рассудят.
Да, так я могу это подтвердить, да.
Во всяком случае, у него трое он детей, в отличие парень. От меня. Трое детей. Mm-hmm. И он пытается как-то им помочь. А сейчас это все сделать, все сложнее.
Он очень талантливый человек.
Спасибо вам. Так что я считаю, что можно говорить отдельно о школе, о том, что у нас ужасная система образования выстроена, о том, что гаджеты и средства массовой информации, и все эти телефоны превращают их в обезьянок этих детей, наших несчастных. И моих внуков.
Этот поток новостей страшнейший.
Да. Найти можно множество всяких объяснений. Но все-таки главное, на мой взгляд, это если дети растут плохо, если дети вырастают в моральных уродов, это отсутствие любви со стороны собственных родителей.
Вот вы просто отвечаете на тот вопрос, который я тут записал. Я записал его очень коротко. Я записал, что происходит с детьми и юностью в наши дни, что исчезло, а что появилось.
А я вот расскажу вам такую историю в ответ. Без названия адресов, как говорится. Вот моя жена. Я сделал с утра такое интересное наблюдение. После того, как она мне это рассказала. Она преподает в одной из известных московских школ, где учатся дети, скажем так, чиновников, финансистов, ну, в общем, так называемые элиты. И к ней приходят в класс первоклассники, которые сразу же ее обступают, начинают обниматься, просят, чтобы она их обнимала. И я подумал, а почему это происходит? Почему вот они к ней лезут?
Ну, у вас жена просто замечательный
ну,
человек.
Спасибо.
Ее всегда хочется обнять, уж извините.
Спасибо. Но я думаю, что причина...
И взрослым людям тоже.
Причина в другом, Андрей Петрович. Причина
она
в том,
просто очаровательный человек.
Что ее приводят, их привозят в школу водители, гувернантки, охранники. А где папа и с мамой? Где их любовь? И они-то лезут к Маше. Исключительно по той причине, что у них не хватает в семье любви. Занимаются ими все, кто угодно, кроме собственных родителей. А если они, эти люди, которые решают судьбы нашей страны, вот таким образом поступают с собственными детьми, то как же они должны относиться к чужим детям и к чужим судьбам? Вот я о чем задумался. И мне кажется, в этом... Может быть, не 100% истина, но доля истины, безусловно, присутствует. Этим бы ребятам, как говорится, задуматься о том, что они лишают любви собственных детей. И это ужасно.
Вы говорите о элите. А элиты мало. И
но там, элита решает многие вопросы.
Ваша супруга, это такие редкие школы. Ну, они есть несколько школ в Москве, есть там, в Петербурге,
Андрей
в Петербурге.
Андрей Петрович, их родители решают судьбы
но
страны.
Но большинство школ-то вообще, так сказать, обычные дети.
Я понимаю.
Обычных родителей.
Да.
А вот интересно бы вот поинтересоваться. Вот мой, я опять-таки вспомню внука, он в школе, ему не нравится учиться. Ему просто не нравится учиться. Но там даже не стоит вопрос, там, чтобы пойти там, обнять учительницу. Ему не нравится учительница. Обнять учительницу не только ему, никому. Вот такой вот. Он ходит заниматься в еще отдельно такая вот частное такое совершенно благотворительное место, где там актерство, где актер ведет маленьких детей и учит их каким-то основам вот, понимать, что такое игра и так далее. Вот клуб такой, с родителями они туда приходят. Вот это ему нравится. Вот там, если ему говорят, обними, он обнимает. Там он делает что-то. Он пока не знает для чего. Но он знает, но когда он узнает для чего, он уже будет знать как. Вот это очень важная вещь. И вот детей надо учить как. И только после этого сделать шаг вперед, и они узнают, для чего. Потому что для чего такой маленький ребенок не может понимать.
Конечно, не может. Он делает все от сердца, от того, что он почувствовал к человеку приязнь, поэтому он идет
понимать. И это, кстати, идет и из книг тоже. Я хотел бы вам предложить сравнить две книги.
Угу.
И вы их видели. Может быть, вторую книгу вы не видели, не читали, а видели, но вы имели возможность всегда ее и понимать, что это такое. Не с точки зрения литературы, а с точки зрения влияния на маленького человека. Одна из них – это книга «Волшебник изумрудного города», там Урфин Джосс, его там «Деревянные солдаты», потом там еще есть продолжение, несколько книг, я их все читал в детстве по много раз. И это Волков изложил, американского писателя, у которого был свой там «Волшебник из города Оз» и так далее.
Mm-hmm.
Это воспитывающие книги, потому что в них добро. Там лев, который считался трусом, оказался храбрец. А там железный дровосек, который считался бессердечным, оказался куда с больше, более горячим mm-hmm. сердцем и добрым.
Mm-hmm.
Элли и ее маленький дружок, Татошка, собачка, которые помогали им. Волшебник, маленький несчастный мошенник, который, так сказать, очень хотелось ему вернуться обратно домой, в родной Канзас. Ну, попал он сюда, не было другой возможности. Злые колдуньи, добрые феи. Мы все это помним. Урфин Джоус, этот, который солдат своих деревянных, там маршировали они там по целой этой волшебной, доброй стране. Все это мы помним. И другая книга. И фильм, снятый по ней. «Гарри Поттер». Автор этой книги стал миллиардершей. За счет, кстати сказать, кино больше, чем книги.
Да,
но и книги тоже. И «Гарри Поттер» имеет очень много. Сказать. И я смотрел этот фильм уже очень взрослым человеком. Не все серии, и не все серии мне понравились, из которых я посмотрел. Но, тем не менее, я считаю, что это большое произведение. Я пытался читать, потому что я читающий человек, и всегда мне не понравился текст, я не стал его читать. Может быть, перевод был плохой, я не знаю. Что вы скажете о разнице между тем, что было тогда, вот «Волшебник изумрудного города», это наше детство, и «Гарри Поттер», которое появилось сейчас? Ну, может быть, не вчера, не позавчера, там, менее десятка лет назад, может быть, десяток лет назад. Но, тем не менее, это как бы современная литература. И тоже предназначен детям и юношам. Сравните цели писателей, кинематографистов, которые создают эти произведения, с точки зрения оценки писателя и вот директора фонда детского.
Я, как и вы, не читал Поттера
ну, я немного
в текстовом прочитал. Виде.
Я прочитал там страниц 100, может, не больше.
Я вообще не прочитал. И у меня как-то не было желания. Фильм я смотрел, несколько серий тоже, как и вы. Безусловно, читал Волкова. И тоже в детстве, как и вы.
И по много раз.
Ну, прочитал все книги, по-моему, да. Что вам сказать? Вот авторы вроде бы из одной, так сказать, системы координат и из одной системы воспитания, американской, английской, англосаксонской, как сейчас говорят. Но все равно цели-то, конечно, разные. Вот вы совершенно верно определили, что волшебник изумрудного города, волшебник страны Оз, он говорит в общем, о нравственных вещах, о том, что доброе сердце может победить зло, о том, что дружба может победить зло. А Гарри Поттер, в общем, он говорит о том, что все можно победить с помощью магии, волшебства и другой силы, колдовской силы, которая де-факто, так сказать, которая де-факто, если рассуждать с точки зрения христианства, является полной противоположностью христианских ценностей и добродетелей. Мне кажется, в этом. И в этом увлекательность и увод, так сказать, отвод вот этих ребятишек, и наших, и англосаксонских ребятишек, потому что все были заворожены Гарри Поттером, в сторону вот в этой субкультуры волшебства, магии, чудес, все чудесно.
Ну, согласись,
чудесно.
Волшебник изумрудного города тоже волшебный.
Тоже там, но там добрые совершаются дела, а здесь палочкой кого-то превращают там в истукана, что-то разрушается. И волшебники изумрудного города все-таки нравственное начало превалирует над волшебством. Да, там тоже есть волшебство. Но квинтэссенция – это все-таки нравственное воспитание детей. Мне кажется, в «Гарри Поттере» этого меньше. И там упор сделан как раз на магическую силу, на притягательность черной магии как раз. Черный.
Дмитрий Альбертович, у нас осталось меньше минуты. И я когда-то задавал вам этот вопрос, я задаю его второй раз. Уложитесь в очень короткий ответ. Вы будете писать книги для детей?
Я написал одну книгу для детей, называется «Маленькое сердце». Причем ее издатель долго не знал, как ее правильно обозначить, для взрослых или для детей. И в результате мы решили, что это для умных детей.
Это сказал Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист и писатель, и, кстати сказать, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Спасибо, что вы были у нас.
Спасибо вам, Андрей Петрович.
И вам спасибо большое, Дмитрий Альбертович. Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.